Здравствуйте, уважаемые слушатели. Мы начинаем наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное». У микрофона Данила Гальперович и Алекс Григорьев. Мы, как всегда, рассказываем вам о главном, что происходит в войне России против Украины и в украинском сопротивлении. Рассказываем о международной поддержке Украины и разных мероприятиях на международных площадках, которые касаются агрессии России против Украины. Также рассказываем вам о репрессиях в самой России против антивоенных выступлений. Но начинаем, как всегда, с того, что в самой Украине происходит, с обстрелов, ситуации на поле боя. И, Саша, тебе слово.
Поступают хорошие новости относительно контрнаступления украинских войск. Сегодня заместитель министра обороны Украины Анна Малер в Телеграме сообщила, что вооруженные силы Украины освободили село Равнополь в Донецкой области. Информации очень мало. Малер пишет, что силы обороны вернули Равнополь под наш контроль, то есть деталей нет. Появились видео, демонстрирующие украинских военных с украинским флагом на фоне каких-то зданий этого населенного пункта. И командующий сухопутными войсками украинских вооруженных сил Александр Сырский сообщил о том, что был уничтожен российский плацдарм на западном берегу канала Северский Донец. Сообщение прошло в Телеграм. Украинские войска практически полностью контролируют всю протяженность этого канала, насколько можно судить по тем сообщениям, которые приходили раньше. Кроме того, Министерство обороны Украины сообщило, что бои очень напряженные, ожесточенность выросла. За последнюю неделю произошло около 250 боевых столкновений за прошедшую неделю. И Анна Малер сегодня заявила, что вот в результате вот этих наступательных действий за примерно 10 дней Украина освободила около 130 квадратных километров своей территории вдоль южной линии фронта. Малер и другие спикеры украинского командования говорят о том, что бои идут действительно очень тяжелые, и продвижение на многих участках, в том числе в районе Бахмута, который стал всемирно известным населенным пунктом после всех этих месяцев боев за него, очень небольшие, то есть примерно по 1-2 километра. Но, тем не менее, украинские военные демонстрируют прогресс. Они наступают и не отступают.
При этом я добавлю, что «Нью-Йорк Таймс» опубликовала статью, в которой говорит, что чиновники из администрации президента США Джо Байдена в частном порядке выражают некоторое беспокойство тем, что прогресс на начальном этапе украинского наступления довольно медленный. Тут цитируют «Нью-Йорк Таймс» этих самых чиновников. Они отстают от графика. Но, на самом деле, никакой график толком не публиковался. И мы помним, что сначала вообще были сведения о том, что наступление начнется в марте-апреле. Оно началось позже. И все, в том числе Киев, объясняли это довольно медленным прибытием западной военной техники в Украину. Ну и высокопоставленный собеседник «Нью-Йорк Таймс» в Пентагоне также признал более медленный, чем хотелось бы, темп наступления украинской армии. Он сказал, что это несколько отрезвляюще то, что происходит. Но он добавил, что, учитывая укрепленную линию обороны российской армии, это не стало неожиданностью. И также призвал не делать какие-то общие выводы на первом этапе контрнаступления. Я знаю, что многие достаточно и военные эксперты, и политологи говорили то же самое, что не делайте выводов сразу, это только начало, а может быть даже и не начало, а разминка перед началом. Такое, в частности, говорил в интервью «Голосу Америки» президент фонда Джорджа Буша Дэвид Крамер совсем недавно.
Продвижение украинских военных подтверждают ряд независимых источников. В частности, это британская разведка, которая практически ежедневно публикует коммюнике о ходе боевых действий. Британская разведка подтвердила, что украинцы продвигаются на севере и на юге под Бахмутом. И по ее оценке, у России в этом районе нет достаточных резервов для того, чтобы противостоять этому движению. То есть Бахмут может оказаться на сей раз в украинском окружении. Примерно та же самая оценка выступила Институт изучения войны, который базируется в Вашингтоне, который тоже практически ежедневно публикует свои сводки. Ну и Генштаб Вооруженных сил Украины сообщил, что в результате ударов артиллерии ракетных войск было уничтожено, я цитирую данные, 10 артиллерийских подразделений Вооруженных сил России на огневых позициях, 2 пункта управления, 4 склада боеприпасов, станции РЭП и другие объекты военные. Тут интересно, что журнал Newsweek, который тоже, как многие американские СМИ, отслеживает, что происходит на этой войне, обратил внимание на недавно расширенный каким-то источником видео, в котором показано, как расчет системы ПО «Панцирь» российского пытается сбить британскую ракету «Storm Shadow». Это британо-французская ракета, на самом деле, крылатая ракета, которая поразила цель, которую «Панцирь» должен был защищать. То есть, возможно, это тот самый мост, о котором говорили на прошлой неделе. И профессиональных комментаторов поразило, что, в принципе, «Панцирь» оказался не способен попасть в ракету. Во-первых, он ее поздно заметил. Во-вторых, когда она уже оказалась рядом с ним, он был не способен ее сбить. Великобритания поставила эти ракеты Украине только в мае, и их особенность в том, что они могут наносить удары на расстояние до 250 километров, те возможности, которых Украина очень нуждается.
Действительно, министр обороны Великобритании Бен Уоллес только что буквально на слушаниях в Палате общин британского парламента, собственно, сказал о том, что ракеты Storm Shadow сильно повлияли на ход войны в Украине. Он сказал, что, сейчас я цитирую Бена Уоллеса, насколько мне известно, их точность и способность эффективно поражать цель по замыслу украинцев была почти безошибочной. И он также подчеркнул, что использование этих ракет сказалось и на российской стороне, на ее материально-техническом обеспечении, на оперативно-тактическом контроле. И слова Уоллеса, это показывает важность поражения глубокого тыла. И мы поощряем международных партнеров, чтобы они предоставляли Украине свои системы дальнего поражения. Действительно, давно идет дискуссия о том, какой дальности действия вооружения Запад может и не может поставлять Украине. Очень многие говорят уже давно о том, что, ну, как минимум стоит дать Киеву то, что добивает до Крыма. Многие, опять же, все равно говорят, что с этим надо осторожнее. Но очевидно, что, в частности, Бен Уоллес, который давно очень поддерживает Украину, напоминает, что решение Великобритании, США и других стран предоставить Украине реактивные системы залпового огня раньше, ну, например, «Хаймарс», «МЛРС» и другие, все это повлияло прошлым летом на военные успехи украинцев, значит, нужно давать и те вооружения, о которых пока речь о гарантированном предоставлении этих вооружений не идет. В частности, среди американских законодателей растет поддержка передачи Соединенными Штатами Украине комплексов «Атакамс», и, в общем, это уже достаточно серьезной дальности вооружения. Если говорить о ракетных обстрелах со стороны России, то они не прекращаются. И наоборот, в тот момент, о котором мы еще поговорим, момент вооруженного мятежа в России ЧВК «Вагнер» и хозяина этих наемников Евгения Пригожина, Россия лишь наращивала удары по украинской территории, в частности, в течение тех суток, когда происходил этот мятеж, Россия нанесла 53 ракетных и 11 авиационных ударов. Также она произвела более 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня. И это был самый сильный обстрел с апреля, как констатировали украинские медиа, что, возможно, было направлено на то, чтобы отвлечь внимание от происходящего в самой России.
Ну, а сегодня утро началось с того, что российские вооруженные силы подвергли очень мощному обстрелу Херсон. Один мирный житель был убит, 7 получили ранения, включая беременную женщину. Согласно данным, предоставленным украинскими источниками, ПВО Украины за ночь перехватили 13 воздушных целей, которые направлялись на украинские города, в том числе 2 ракеты «Калибр», дроны «Шахет» и другие дроны. Погибли 2 человека в городе Никополь Днепропетровской области, удар тяжелой артиллерии. Поселок Белозерка Херсонской области обстреляна музыкальная школа, 1 человек ранен. Российские войска войска используют тяжелую артиллерию и минометы для того, чтобы атаковать мирные населенные пункты на украинской территории. Ежедневно появляются убитые, раненые. По невоенным объектам, то есть по мирным жителям, ежедневно выпускают сотни снарядов, ракет и мин. Ну и, соответственно, главная российская новость, которая стала главной новостью международной на очень короткое время, так называемый мятеж Пригожина, хотя сам Пригожин уже говорит о том, что это был марш протеста, в общем, что бы это ни было. Некий бунт или демонстрация ЧВК «Вагнер», который руководит Евгений Пригожин, которая привела к серьезнейшему кризису в России и к тому, что в мире заговорили о внутренней слабости России. 24 июня президент Украины Владимир Зеленский выступил с заявлением по поводу этих событий. Я приведу достаточно большую цитату, которая заслуживает внимания. «Россия долго маскировала пропагандой свою слабость и глупость своего правления», – сказал Зеленский. «А теперь хаоса уже столько, что никакой ложью его не скроешь. И все это один человек, который снова и снова пугает 1917 годом, хотя вообще ни к чему другому привести не способен. Слабость России очевидна, полномасштабная слабость, и чем дольше Россия будет держать свои войска и наемников на нашей земле, тем больше хаоса, боли и проблем для себя же потом получит». Это заявление президента Украины Владимира Зеленского, сделанное 24 июня. После этого Зеленский провел серию телефонных переговоров с союзниками, говорил с президентом США Джо Байденом, с лидерами Польши и Канады. Согласно вот опубликованным редаутам после этих переговоров, одной из тем, ну, кроме, собственно, оценок того, что произошло в России и как это может повлиять на ход боевых действий, Зеленский довел до мировых лидеров опасность того, что Запорожская АЭС заминирована. То есть об этом Украина говорит последние дни. Вот об этом также сказал глава военной разведки Украины Кирилл Буданов, который дал интервью газете New Statement 25 июня. По его словам, ситуация никогда не была столь серьезной, потому что реально заложена взрывчатка вблизи реакторов. По его оценке, взрыв может произойти, когда украинские войска преодолеют линию обороны российских войск и, собственно, вырвутся на оперативный простор. То есть этот взрыв, эта техногенная катастрофа с непредсказуемыми последствиями будет предназначен для того, чтобы остановить украинское контрнаступление.
Надо сказать, что мятеж Евгения Пригожина, конечно же, рассматривался всеми как достаточно серьезный фактор, в том числе и в боевых действиях между Россией и Украиной. Ну, в частности, сегодня об этом докладывал в Палате общин британского парламента министр иностранных дел Британии Джеймс Клеверли. Он сказал, что в российской власти явно присутствуют кризисные явления. Он сказал, мы все должны заметить, что один из протеже Путина публично разрушил его обоснование войны в Украине. То есть Клеверли обратил внимание на все заявления Пригожина, когда тот говорил, что, в общем, и вторжение в Украину было обосновано личными амбициями Путина, и то, что Пригожин обвинял Минобороны России в том, что оно вводило в заблуждение Кремль и российские народ. Ну, это такой, конечно, существенный момент, но не настолько существенный, как, например, заявление разных военных экспертов, которые сказали, что Украина может воспользоваться вот тем, что происходит в России, для успехов на фронте. Например, я в субботу, когда развивалась ситуация, разговаривал с бывшим командующим Объединенными силами НАТО в Европе, генералом в отставке Филиппом Бридловым, генералом в отставке армии США, который сказал, что, конечно же, контроль Пригожина, хотя бы и временный, над штабом Южной группы войск, собственно, откуда происходит координация российской агрессии против Украины, мог дать украинцам достаточно серьезные преимущества в том смысле, что логистика снабжения российских войск и координация их действий могли быть очень серьезно нарушены. Еще будут анализировать, конечно, в течение этой недели военные эксперты, в том числе, удалось ли Украине использовать мятеж Пригожина в своих целях, но очевидно, что по, наверное, общим соображениям это могло бы быть использовано. При этом, если продолжать тему, что с самим Пригожиным, потому что, конечно, это повлияет на войну России против Украины. Все-таки ЧВК «Вагнер» были боеспособным подразделением, подразделением, которое использовало одни из самых злых, что называется, практик на фронте, в том числе мясные атаки, так называемые, когда они буквально забрасывали людьми без боевого опыта противника, а потом по их телам фактически шли уже более или менее обстрелянные бойцы. Ну вот, не очень понятно. Какая-то часть этих наемников, видимо, подпишет контракт с Минобороны и, может быть, продолжат они воевать и в районе Бахмута, и в районе Авдеевки, и в других местах, где ЧВК Вагнера были активными. Какая-то часть, видимо, оказалась в Белоруссии, и уже есть сведения о том, что Пригожина видели в одном из отелей Минска, а также есть слухи, пока не подтвержденные, о том, что для пребывания вагнеровцев на территории Белоруссии отводится специальный чуть ли не лагерь, огражденный проволокой. В общем, очевидно, что как минимум на какое-то время российские силы оказались без тех самых штурмовых отрядов, которые без упоминания ЧВК «Вагнер» в свод как упоминал представитель Минобороны, и это, конечно, тоже скажется на обстановке на фронте.
Да, сегодня Анна Малер заявила, что украинская разведка обнаружила, что Минобороны России собирала войска, расквартированные в западной части, вблизи западных границ, для того, чтобы перебросить их в Московскую область, вероятно, для противостояния потенциального этим наемникам. Вообще заявлений относительно произошедших в России очень много. Все, без исключения, естественно, подчеркивали, что это внутреннее дело России и не более того. Это первое. Во-вторых, что, как, например, заявил Жозеп Боррель, это глава европейской дипломатии, что Путин создал монстра, и вот, соответственно, монстр теперь начал кусать собственного создателя. «Таймс», уважаемая британская газета, сказала, что власти Британии считают, что следует готовиться к сценарию неожиданного распада Российской Федерации. То есть вот заявление о том, что российское государство не настолько сильно, как оно пытается казаться, очень много. Мы, естественно, не знаем, так это или не так, и будущее нам покажет. Однако эти события станут одной из главных тем обсуждений на саммите Европейского совета, который пройдет 29-30 июня в Брюсселе.
Да, этот саммит уже готовится, в том числе сегодня. Прошел Совет Евросоюза по иностранным делам в Люксембурге. Он как раз начался с обсуждения ситуации в России. И Боррель, которого ты уже упомянул, отчитываясь об этом заседании, сказал: конечно, мы начали заседание с оценки развития ситуации в России во время выходных, где произошел провалившийся вооруженный мятеж. Ситуация остается сложной и непредсказуемой. По его словам, в ЕС проявляют бдительность и тесно координируют действия с всеми государствами-членами Евросоюза. На выходных, сразу же, как только вся эта заваруха в России началась, ЕС создала что-то вроде координационного совещания по чрезвычайной ситуации. Фактически учредили ситуационную комнату по российским событиям. Но вывод из дискуссий того же самого Совета ЕС по иностранным делам ясен. Это говорит Жозеп Боррель. «Мы продолжим поддерживать Украину больше, чем когда-либо». Сказал, что ЕС будет продолжать оказывать Киеву помощь всех видов, особенно военную. Боррель полагает, что до конца года до 30 тысяч украинских солдат смогут пройти обучение в странах ЕС. То есть Украина в любом случае получает очень хорошо обученную современную армию. Уже 24 тысячи украинских солдат приняли участие в тренировочных миссиях. И, кроме того, будет еще военная помощь со стороны Евросоюза в ближайшее время. Отдельные власти стран Евросоюза будут помогать Украине получить самолеты. Это очевидно. Например, власти Дании собираются уже в 2025 году полностью отказаться от использования боевых самолетов F-16, перейти на более современные F-35. Это говорит исполняющий обязанности министра обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен. Он сказал, что как раз высвобождающиеся F-16 могут пойти Украине, потому что процесс полного перехода и начало функционирования новой авиации в Дании – нужно начинать как бы уже сейчас. И в Копенгагене сейчас завершают работу над программой подготовки украинских военных летчиков. В то же время в Копенгагене же в выходные прошла очень существенная встреча, на которой представители Запада и Украина общались с представителями так называемого глобального юга и пытались каким-то образом нарушить вот эту нейтральность, например, Индии, Китая, Южной Африки, которые дружат с Россией. У меня есть сообщение, опубликованное в Телеграме главы Офиса президента Украины Андрея Ермака, который сказал, что в Копенгагене состоялись консультации по ключевым принципам мира с советниками по безопасности и политическими советниками из, по-моему, 15 стран. Тут Бразилия, Великобритания, Дания, Евросоюз как отдельный участник, Италия, Индия, Канада, Германия, Южная Африка, Саудовская Аравия, США, Турция, Украина, Франция, Япония. Забавно то, что эту встречу подавали как секретную, но Андрей Ермак был достаточно откровенен и взял и опубликовал фото всех участников этой встречи, стоящих все вместе в дворе того здания, где в Копенгагене велись переговоры. Он сказал, что эта встреча является продолжением диалога, начатого на саммите Большой Семерки в Хиросиме и между Большой Семеркой и Глобальным Югом. Я знаю, что к этим переговорам, в частности, очень серьезно относилась Южная Африка. Она туда послала своего высокого представителя. И это связано с тем, что возглавляемая африканским президентом Сирилом Рамапосой недавняя африканская миссия, мирная в Украине и России, обернулась унижением для участников этой миссии в России, где Путин просто их слушать не стал фактически, он там обрубил, и визитом в Бучу в Украине. В общем, есть тенденция к тому, что страны, некоторые хотя бы из этого глобального юга, начнут пересматривать свои подходы к этой войне. В общем, очевидно, что Украина будет настаивать на любых мирных договоренностях на основе формулы мира президента Владимира Зеленского. Там 10 пунктов, естественно, вывод войск, компенсация и так далее. И на базе вот этой встречи, которая получилась не слишком секретная, будет в конце концов в этом году, может быть, состоится саммит мира в Украине. Об этом пишет украинское издание «Европейская правда». И, в общем, высокопоставленный представитель ЕС, который участвовал в этой встрече в Копенгагене, говорит, что, скорее всего, будут как-то плотнее организовывать эти усилия по мирным переговорам, но все говорят, во всяком случае, на Западе и в Киеве, что все это должно базироваться на принципах, высказанных Зеленским. От США в этой встрече очно принимала участие Аманда Слоун. Она директор по Европе в Совете национальной безопасности США. Туда мог поехать советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, а также замгоссекретаря США Тори Нуланд, но не поехали оба. По некоторым сведениям, Салливан принимал в этом участие виртуально, дистанционно, через видео. Так или иначе, достаточно серьезное присутствие США там было, потому что Аманда Слоун – специалист и высокопоставленный сотрудник администрации Белого дома.
Ну, еще одна международная новость. Австралия объявила о том, что передает Украине новый пакет вооружений на сумму, чуть превышающую $73 миллиона США. В том числе Австралия предоставит 70 военных машин, включая 28 знаменитых бронетранспортеров американских М113, которые еще воевали во Вьетнаме, плюс какие-то 14 автомобилей для специальных операций и грузовики, и трейлеры для перевозки тяжелой техники. Плюс Австралия передаст Украине то, наверное, в чем украинские войска особо нуждаются. Это снаряды, а также деньги на поддержку украинского мирного населения для обеспечения, например, их чистой водой.
Продолжая тему помощи, правительство Швеции сегодня представило новый пакет помощи Украине для гуманитарных нужд и для восстановления инфраструктуры стоимостью 380 80 миллионов шведских крон, это примерно 32 миллиона евро. Очень много стран активизировали именно гуманитарную помощь, помощь для восстановления инфраструктуры после лондонского саммита, мощнейшего по восстановлению Украины, прошедшего на прошлой неделе. Новый пакет помощи Украине из Швеции будет предоставляться через шведское агентство по вопросам международного сотрудничества и развития. Дадут деньги украинскому Красному Кресту. Ему будет Швеция помогать с приобретением медикаментов и прочего нужного. Например, воду чистить надо чем-то после того, что произошло на Каховской ГЭС. И будет из Стокгольма предоставлено финансирование для программы развития ООН для восстановления энергетической инфраструктуры Украины.
Ну, еще одна новость. Агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины сообщило, что Украина начала получать модульные мосты, которые поставляют ей две американские некоммерческие организации Conflict Development Foundation и фонд Говарда Баффета, потому что многие мосты были разрушены или повреждены в ходе боевых действий, а без мостов, как без дорог и без вообще средств коммуникации, жизнь обычного человека невероятно сложна.
При этом, конечно же, есть страны, которые либо не оказывают Украине помощь, либо тормозят эту помощь. В этом смысле выдающуюся позицию занимает Венгрия, потому что, являясь и членом ЕС, и членом НАТО, она, например, только что не поддержала выделение очередного транша в сумме 500 миллионов евро из Европейского фонда мира государствам-членам ЕС из-за включения Украиной венгерского банка в список спонсоров войны. Очень давно Петр Сиярто, это их министр иностранных дел венгерский, говорит, что Украина делает всякие плохие вещи для Венгрии, а также для этнических венгров. В общем, поэтому они не поддерживают много чего. Это, конечно же, серьезный тормоз. Венгрия точно так же тормозила 11-й пакет санкций, который, тем не менее, начал действовать так или иначе после каких-то больших уговоров. Все равно ЕС добивается консенсуса и все равно проходят те меры, которые нужны Украине, но Венгрия каждый раз обозначает, что она имеет собственное мнение. По этому поводу уже есть очень серьезные сомнения у многих стран-членов Евросоюза, что Венгрия будет способна реально технически возглавить Евросоюз, вот уже скоро относительно, то есть быть там председателем очередным ровно из-за ее позиции по Украине. Но надо сказать, что не только венгерские власти вот так вот, что называется, палки в колеса ставят европейской помощи Украине. Многие находятся в сомнениях, в частности, Германия вроде как отвергла план Евросоюза наложить арест на замороженные активы российского Центробанка для восстановления Украины. Это пишет Financial Times, и при этом раньше еще Евросоюз сделал вывод о том, что юридически невыполнимо отобрать российские активы полностью. На самом деле уже очень многие говорят о том, что и без физической конфискации эти активы можно использовать на восстановление Украины, поместить их в определенный фонд, когда никакое из правительств, ни европейские правительства, ни правительства США не будут физически располагать этими активами, но их можно будет использовать на восстановление Украины. Свой вклад в информационное восстановление истины о том, что происходит, восстановление самой информационной картины делаем и мы нашим подкастом. Его очередной выпуск заканчивается. У микрофона были Александр Григорьев и Данила Гальперович. Вы можете слушать наш подкаст на платформах Apple и Google, а также напрямую с сайта «Голоса Америки» русской службы. Большое вам спасибо за внимание.
До свидания.